занимаясь идеей сфирос, мы, естественно, не могли миновать идею кава. Сфера – это такая сложная конструкция, которая представляет собой взаимодействие, взаимообъединение сосуда и света. Сосуд, мы с вами сказали, происходит, совокупность сосудов происходит из света Решиму. Источником сосудов является Решиму. А источником светов является Кав. Ну вот, и если мы о сосудах как-то уже поговорили, ну, правда, уверяю вас, этот разговор, ну, как бы не способен дать полного представления, не то что полного, даже покасательный, это такой конспект такой, представление о природе сосудов, о том, что это такое вообще, то идею кава мы не затрагивали, по-моему, вообще. С самого начала этого маймера мы ее вообще не касались. Ну, то есть, упомянули, что света какие-то приходят оживлять сосуды, но больше и больше этим не занимались. Вот на прошлом уроке мы стали заниматься кавом. Во всяком случае, ну, опять же, так достаточно конспективно проговорили эту метафору. И закончили тем тезисом, что вот свет кава, который он-таки, да, приобретает с точки зрения кабалы Раби Мойши Кордовера, Рамака сокращенно, свет кава, он приобретает таки какую-то тмуну. Свет кава, приходя в сосуд, приобретает некий образ, приобретает какой-то рисунок, скажем, который, собственно, и позволяет ему стать тем началом, которое будет оживлять сосуд и оживлять его именно в форме хесада или в форме гвуры. При этом, сказали мы, приобретение светом кава вот этой вот тмуны, понятно, что под тмуной, почему здесь фигурирует слово тмуна, потому что, ну, оно нас отсылает к тому безличию сущности, что вот, мол, у Бога нет никакой тмуны. Не видел ты при даровании Торы никакой тмуны зулоси кое, помимо голоса. Ну вот, основой веры, что у Всевышнего, которые цитировали с нами выше здесь, что у Всевышнего нет никакой тмуны. Вот этот свет кава, как он одевается в сосуды, он вроде приобретает некоторую тмуну. Понятно, что это такое качественное изменение, очень важное. Благодаря чему? Благодаря которому, собственно, и оживляются вот эти вот аспекты там, хеседа Всевышнего, или мудрости хохмы Всевышнего, или даса Всевышнего. Появляются сферот, запускаются в действие. И при этом мы оговорили, что тмуна эта, она в определенном смысле иллюзорна. То есть она не представляет собой настоящее приобретение светом какой-то вот конкретики. Этот свет приходит как отсвет света совершенно простого, то есть неопределяемого никаким образом. И сам этот свет, он тоже, даже достигая вот этой вот ситуации тмуны, достигая ситуации возникновения такой формы, какого-то оформляясь в какой-то мере, он оформляется не по-настоящему, не приобретает действительно такую форму, как кусок дерева под резцом скульптора, там, приобретает определенную форму. И кусок, даже лучше сказать, кусок пластилина, там, скажем, или кусок какой-то гипса. Гипсовая масса, скажем, приобретает какую-то форму в результате манипуляции, которую совершает скульптор. А это нечто подобное приобретению формы водой. Я когда конспект составлял, записал там «Форма воды». Сразу, естественно, вспомнился фильм. Фильм я сам не смотрел и смотреть, наверное, не буду. Но просто вот забавно, что пример, который присутствует, вот эта форма воды, пример, который присутствует в тайной Торе с незапамятных времен, он вот стал совсем недавно стало заголовком, ну, наверное, можно сказать, прогремевшего фильма. Так примерно подобно тому, как вода, приобретая форму, будучи налитой в сосуд, она на самом деле, ну, как мы говорим, она приобретает форму, ну, что значит приобретает форму, что мы ее оттуда, сосуд разобьем, скажем, и вода сохранит эту форму, форму этого сосуда, разумеется, нет. То есть вода как бы приобретает, и как бы одновременно и никакой формы в ней нет. Она остается той же самой водой, которая, как она приобрела эту форму, она приобретает другую форму. То есть она находится в этой форме, будучи заключенной в сосуд. Ну, вот такая вот метафора. И коли мы начали разговор о каве, то Рэба предлагает его разворачивать дальше. Мы находимся на какой-нибудь тоже 12-й строчке снизу. Там точка из числа немногочисленных точек на этой странице. И за ней следует слово «улыгаскель», которым строчка и заканчивается. С него мы начинаем. «Улыгаскель кцос инен и славши закав бекейлем». И вот давайте-ка попробуем чуть-чуть разобраться в идее одевания кава в сосуды. «Ювен алдерах мошен». Нам станет это доступно, станет понятно на примере. «Кигины эйн сой боргу никра мок мекейра тайнугим». Понятно, кстати, при этом, да, что на самом деле никуда дальше примеров мы и не выходим. У нас нет возможности обсуждать божественность, кроме как на примерах. То есть все эти кавы, сосуды, само это слово вызывает в нашем сознании какие-то образы, которые совершенно никакого отношения вроде не должны иметь к божественности, которая когда мы говорим абсолютно простой свет, или там, или, скажем, сущность божества, ну, мы говорим о чем-то, что не может быть определено не может быть определено по определению. Но при этом мы называем это светом, скажем. И когда мы говорим «свет», у нас что-то такое щелкает там в голове, что-то там появляется какой-то образ, правильно? Или когда мы говорим «сущность божества», и говорим, что она неопределима. Но мы ее определили как сущность, определили, молодцы. Понятно, что мы на самом деле, у нас нет элокометра, скажем, там, то есть мы не можем измерять, не найдет испытующие божества, да, то есть мы говорим с вами, когда мы обсуждаем божественность, то во всех наших рассуждениях мы используем определенные примеры. Тора нам предоставляет возможность оперировать примерами, Всевышний разрешил нам говорить о нем. И более того, заповедовал нам говорить о нем. И более того, как в одной из своих бесед нашей Рэбе уже говорит, что мы хотим говорить о нем, и поэтому имеем право, вот, и поэтому используем вот эти термины, скажем, называем Всевышнего Всевышний. Хотя Вышний он или Нижний, к нему неприменимо ни такое слово, ни сякое. То есть определить, претендовать на том, что мы его определили как Всевышний, что он выше всего, примерно так же наивно, как определять его как всенижний, что он ниже всего, или там, распространять на него какие угодно другие определения, бессмысленно. Тем не менее, поскольку наш разум не поднимает ничего большего, нежели такие примеры, такие термины, Всевышний нам разрешил использовать в отношении него эти термины. И насколько я понимаю, это на самом деле очень сложный вопрос. Когда мы с вами занимаемся вот этими примерами, то есть исследуем, там, скажем, какие-то вещи, относящиеся к Седер Ишталшус, пытаемся забираться своими примерами куда-то туда, скажем, образом негативного постижения выше Седер Ишталшус, рассуждая, называем Всевышнего Всевышним, говорим о там, великой руке, простертой, там, которая выводила евреев из Египта, то эти метафоры, так как они являются частью Торы, так как Всевышний нам вменил в обязанность размышлять о нем, рассуждать о нем и говорить о нем вот в таких терминах, они так или иначе создают в нас некоторое, вот что-то, что называется пониманием божественности. то, что называется пониманием, осмыслением божественности, куда-то нас в этом направлении двигает. Тем не менее, бывает так, к чему я все это, всю эту тираду произнес, очень сомнительную, на самом деле, я сейчас думаю, немножко жалею, что я начал ее говорить, потому что это не мой масштаб, это слишком общие и сложные для меня вещи, чтобы рассуждать на эту тему так смело. Сказал я это потому, что Ребе говорит, а вот сейчас мы приведем пример. Важно понимать, что мы на самом деле все время находимся в области примеров. Просто мы, как король Шлоима, который, согласно преданию, мог привести 3000 примеров. Каким образом? Привести пример. Человек не понял, он приведет пример на этот пример. Человек опять не понял, он приведет пример на пример на пример. И так далее, вот 3000 раз. А потом это все предположено. И добьется таким образом понимания даже самого несмышленого человека, скажем. То есть вот это вот создание адекватных, создание моделей, которые говорят другим языком, нежели исходное знание, но при этом в каком-то плане, в каком-то моменте адекватны предыдущему знанию, это вот называется пример. Так мы с вами находимся уже неизбежно в области примера, но примеры, которые мы приводим, они могут быть слишком сложны. И вот здесь мы с вами говорим, там рассуждаем на тему кавы, луча и сосуда. Ну, в общем, пока не очень понимаем, как они взаимодействуют друг с другом. Для того, чтобы нам это понять, каким образом на свет кава одевается в сосуды, для этого нам нужен еще пример. Пример уже на этот пример. «Кеины эйнсэй боругу никрам и кэрэ тайнугим». Что же за пример? «Бесконечный свет благословен он». «Бесконечный благословен он». Здесь не свет бесконечный, ойрэйнсуев, а эйнсуев. «Бесконечный благословен он» называется источником наслаждений. «Киа тайну гуа коэхам испашет бэмэрхав йойсар микола кейхэс анэфэш». «Ибо наслаждение является способностью, силой, распространяющейся наиболее далеко по сравнению со всеми другими силами души. Канира беалил мирибы миная тайнугим, как видно воочию, из множества различных видов наслаждения, шиеиш берия, вешмия, рея, дзибур, которые присутствуют на самых разных уровнях существования человека. И в области, получаемой через, благодаря видению, зрению, слуху, обонянию, наслаждению речи. Когда-то эту тему мы разбирали с вами в одном из майморим предыдущего Ребе, в Ковец майморим. «Вехол тайну гиойна мазэ гэм мипсойлэс тайну каэлен». И вот все наслаждения этого мира, они представляют собой, согласно внутренней Торе, всего лишь псойлэс, то есть отбросы, отходы, жмых, скажем, какие-то скорлупки там, от высшего наслаждения. «Шинофаль бисвира закелем», которое, то есть от того, что вызывает, собственно, наслаждение, упав внутрь существования мира при разбитии сосудов. Согласно тайной Торе, творение мироздания, ну, наверняка все это знают, просто на всякий случай, создание мироздания проходило через несколько этапов. Один этап называется творение мира Тойгу, то есть творение мира, творение мира первоначально происходило таким образом, что малые сосуды, несовместимые друг с другом, были наполнены великим светом, который они не выдержали, и произошло разбитие сосудов. Разбитие сосудов привело к сотворению, и как бы произошло пересотворение мира заново. Пересотворение мира с учетом предыдущей, будем называть это ошибки, скажем. Хотя это не ошибка, а сознательный шаг. Это такова технология творения. Когда были внедрены большие сосуды, скажем, сосуды более упругие, если можно так выразиться, сосуды, которые обладали способностью к взаимодействию и взаимообъединению, скажем, взаимопроникновению, более универсальные сосуды, менее однобокие, как бы такие сосуды мира Тойва. Это, если хесед, так это хесед, там нет никакой гвуры, нет ничего другого, кроме хесед. А сосуды мира Тикун, если это хесед, то она обязательно включает в себя гвуру. Если это гвура, то она обязательно включает в себя хесед. И свет, который был привлечен в эти сосуды, был принципиально меньшим, нежели свет, который привлекался в сосуды мира Тойву. Таким образом, был порожден мир Тикун. И вот этот мир Тикун, Аишталшлус, в котором мы постоянно с вами и говорим, как там дальше света преобразуются, сосуды, света там и так далее, он в своей такой заключительной фазе спускания, он породил реальность, тот уровень реальности, на котором мы с вами присутствуем, и большинство из нас, с которым себя отождествляет, и, там, себя осознает вы на этом уровне реальности. То есть материальный, простой материальный осязаемый мир физический. Так вот, согласно внутренней Торе, разбитые сосуды мира Тойву, 288 искр мира Тойву, они пали внутрь, в рапах Нецойцес, они пали внутрь существования этого мира. Эти 288 искр, это не 288 искр на самом деле, как это примерно, как с душами еврейскими, да, что душ еврейских было чуть больше 600 тысяч, а евреев во всех поколениях гораздо большее число было. Даже если говорить о перевоплощениях, то как объяснить это? Значит, души, это душа, это понятие комплексное. Каждая душа подразумевает возможность отщепления от нее искр, духовных искр, которые могут спускаться в мир как отдельные воплощенные души. Примерно так же здесь. Вот эти вот глобальные искры мира Тойву, это на самом деле огромная масса искр, которые рассыпались по всему мирозданию, забравшись, спрятавшись, заглубившись внутрь существования мироздания, внутрь так называемых клипейс, и представляют собой ту самую искру святости, которая заложена в материальных предметах, скажем, не обязательно в физических предметах, может быть, там, в теориях, в мыслях, в мелодиях там, и так далее, в чем угодно, в том, что составляет этот мир. Но в том числе и в материальных предметах, которые мы с вами извлекаем, совершая работу переборки. Мы с вами уже вот говорили на прошлом уроке, на самых ВОВ, мы сейчас только что обсуждали вопросы переборки мира первым рабом. Так вот, эти искры, выборка их, то есть их изыскание, их присоединение к источнику, восстановление их, раскрытие их божественности, это и есть главный инструмент реализации желания Всевышнего о создании ему жилища в нижних. Так вот, эти искры, как мы уже сказали с вами, они спрятались в мироздании. То есть та божественность, которая лежит на поверхности, это та божественность, которая может быть воспринимаема хотя бы как-то, это божественность мира Тикун. Божественность мира Тойву, которая вот рассыпалась такими искрами, как вот эти вот тайные богатства, которые присутствуют в мире в нашем скрытой форме, они внедрились в то, что противопоставлено божественности в той или иной мере. Ну, как известно, противопоставленная божественность делится на две большие категории. С одной стороны, клипос нойга, которая содержит в себе и божественность раскрытую, и божественность, и противопоставленная божественность, и добро, и зло. Тайна древа познания добра и зла. Это разрешенные предметы, скажем, разрешенные виды пищи, которые мы можем с вами употреблять, продукты, которые мы можем с вами употреблять в пищу, и в которых объединено добро и зло. Если мы используем эти продукты во благослужение, направляем на благослужение, то мы обладаем способностью искры извлечь, заключенные искры в продуктах вот, кошерных, скажем, извлечь и присоединить к источнику, раскрыть их божественность, решить тем самым какую-то вот частную задачу в рамках общей работы по преобразованию мира. А если мы, скажем, не будем нацелены, вкушая какую-то пищу разрешенную, не будем нацелены на дальнейшее вовлечение жизненности, которую мы используем, которую мы получим из этой пищи в служение, то тогда, или тем более будем нацелены на использование этой жизненности во зло. То есть я буду есть кошерную пищу, но при этом буду задумывать преступление какое-то, собираться совершить при помощи тех сил, которые я получу от этой пищи, какое-то преступление, то напротив, я эти искры не только не извлеку, наоборот, я их заглублю туда еще дальше, вообще могу свалить эти искры в область уже трех нечистых клипот, то есть в область второй категории, второго сегмента того, что противопоставлено святости, в область трех нечистых клипот, в которых святости нет совсем, то есть вот область такая чистой тьмы. Нас сейчас интересует вот что. Это такой обзор получился случайный, может быть, не очень прогнозированный, не очень задуманный. Нас интересует сейчас одна частность. Все то насладительное, что содержится в предметах материальных, скажем, которые окружают нас, и в предметах, опять же, во всем, что наполняет этот мир, оно и обязано собой наличию вот этих искр святости. Поскольку все хорошее в мире происходит от Всевышнего, по этой причине то насладительное, хорошее, то, что мы регистрируем как хорошее, доброе, прекрасное, замечательное, доставляющее наслаждение, заключенное в материальности мира, оно берется из божественности. И если мы испытываем наслаждение, скажем, употребляя наркотик, то это наслаждение, можем с уверенностью сказать, что это наслаждение, оно берется из божественности. Оно является следствием наличия там, в наркотическом веществе или в растении, из которого оно получено, той искры святости, которая при разбитии сосудов мира тоеву пала в материальность и предоставила возможность направить себя и во благо, и во зло. То же самое касается удовольствия, которое человек получает от вкуса пищи, то же самое касается удовольствия, которое человек получает, наслаждения, которое человек переживает, слушая музыку, там, скажем, или знакомясь с каким-то интеллектуальным достижением, там, интеллектуальное наслаждение и так далее. То есть все это берется из божественности, так или иначе. Так вот, тезис, который нами сейчас был высказан, любое наслаждение, а наслаждение море, и важно, там вы любите котят? Нет, вы просто не умеете их готовить. То есть любой момент мира, из него можно как-то вытянуть это наслаждение. То есть в каждом элементе мира наслаждение как-то заложено. То есть важно иметь прихват. Так вот, все вот эти наслаждения, которые заключены в окружающем нас мире в разных его элементах, они являются всего лишь, говорит нам Тора, всего лишь псойлос от всего лишь шелухой, жмыхом, какими-то вот такими вот отбросами, чем-то таким вот, понятно, от, как знаете, кофейная гуща от кофе. От высшего наслаждения, шинов от бешвили, которое пало, который от высшего наслаждения, как оно пало в разбитии сосудов. Вейна ройхли габи тайнук шубиган эдна тахтн, и оно совершенно несоотносимо с наслаждением, которое, скажем, раскрывается даже даваем от себя даже, поскольку эти рассуждения нам известны, даже в Нижнем Ганеден. Мойши Козу Моки Махри Алпи Маймар Раби Сейну, как говорится в другом месте, в обсуждении известного высказывания мудрецов из трактата Хагига, где говорится, что лучше быть судимым. Ну, там рассказывается история о таком образцово-показательном злодее еврейском, который в результате злодейства как раз своего, как финал своего злодейства, совершил тшуву. Совершил тшуву в единое мгновение и тут же заработал себе долю в будущем мире. Ну, там из этой истории много разных выводов можно, можно сделать, в частности, что не будет отторгнут от него отторгаемый. То есть, сколько ни греши, все равно Всевышний тебя желает принять. Если ты возвращаешься, то Всевышний тебя желает принять. Ну, один из моментов, который наши мудрецы озвучивают на предмете этой истории, это то, что... вот этот вот образцово-показательный злодей, он же, понятное дело, каким-то образом должен был пережить очищение после своего ухода из мира. Он зарыдал, совершив чуву, зарыдал, и вот в этих слезах он умер, собственно говоря. Отправился на тот свет. И вот после этого он должен был пережить очищение. Как известно, мучения геенома, адские мучения, они представляют собой с точки зрения еврейской не мучение, не наказание за грехи. То есть они, конечно, и наказание за грехи заодно, но не наказание за грехи, как наказание. Вот, то есть, ну, раз ты грешил, значит, теперь тебе надо вот так и эдак, и, в общем, чтобы знал, зараза, как грешить на будущее. Вот. А представляет собой средство искупления, то есть исправления, очищения души после того, как она, спустившись в этот мир, здесь нахулиганила, плохо себя вела, и вот теперь, значит, ее надо привести в божеский вид, для того, чтобы она могла спокойно отправиться там, на покой или в следующий этап своих скитаний по этому миру и там совершение своей работы в этом мире. Так вот, душа этого злодея, естественно, должна была пережить какие-то ужасные совершенно процедуры, ужасные мучения в ходе своего очищения. Ужаснее просто некуда, но там описываются мудрецами мучения ада, и, в общем, там есть чего бояться. То есть, ну, какие-то кошмарные ужасы, и если, в общем, даже средний человек, который там, ну, нуждается в каком-то очищении, исправлении, он переживает, в общем, малоприятные вещи, то уж такой образцово-показательный злодей, который просто не оставил в мире чего, вот, чтобы чего-нибудь не нарушить, то есть просто как настоящий спортсмен, перенарушал вот все, что, как, знаете, как говорится, что если заповедь идет в руку, то надо ее выполнить. Ну, просто нельзя проходить мимо, если уже просто подвернул, вот идет тебе, прям вот прет тебе заповедь, то надо ее обязательно выполнить. Ну, а есть люди, которые наоборот, если что-то подворачивается, что можно нарушить, так надо нарушить, чего же время-то терять, жизнь коротка. Ну, и вот такой злодей, который там ни одного греха не пропустил мимо. Понятно, что он должен пережить дикие совершенно мучения, ужасные мучения. Такой вопрос, а стоит ли это того? Может быть, тогда уж лучше была бы уничтожена его душа. Что ж, вот, ну, это же просто какой-то кошмар. И это... Стоит ли, короче говоря, стоит ли... обретение доли в будущем мире, и в данном контексте мы говорим о Ган-Эдене всего лишь, да, не о мире воскрешения, а о Ган-Эдене, потому что долей в мире воскрешения обладают абсолютно все евреи. Стоит ли того мучения в геноме, обретение доли в будущем мире, в смысле попадания вот в этот самый нижний рай. И мудрецы наши настаивают, что даже мучения, которые пережил вот этот образцово-показательный злодей в геноме, они и то стоят того, чтобы в результате попасть в нижний Ган-Эден. Что это означает? Это означает, что, ну, первое, для любого другого человека это тем более. То есть, ну, в смысле, понятно, что те мучения, которые переживает любой другой человек, они меньше. Следовательно, они-то уж точно стоят. Их стоит пережить, чтобы очиститься и вступить в Нижний Ган-Эден. С другой стороны, понятно, что все те наслаждения, этот же, на самом деле, ну, в общем, наверное, все мы знаем, Я опасаюсь, что среди тех, кто меня слушает, особо таких вот безгрешных совсем нету. То есть, просто надеюсь даже, потому что иначе как они меня слушают. Каждый из нас знаком со сладостью греха. Да? Все напробовались. Знаете, есть такая история, по-моему, про Леви Ицека из Бердичева, как мне кажется, который однажды ученики мезерического магида все были людьми яркими, такими решительными, категоричными и склонными к экспериментам. И вот он однажды в Йом-Кипур зашел в синагогу, взял и откусил кусок от сальной свечи и, значит, принялся его жевать. Так мне это рассказывали. На самом деле, в книгах я этого не видел. Ну, так мне рассказывали довольно давно. Надеюсь, что ничего не перепутал. То есть, что произошло? Он в Йом-Кипур, когда нельзя, то есть, нельзя есть, да? Один из самых главных запретов Йом-Кипура, это же пост, правильно? Нельзя потушить свечу нельзя тоже, правильно? Потому что законы примерно такие же, как в Шаббас. Потом свеча была сальной. Ну, в смысле, что она была из некошерного жира. И вот он все это, вот все эти ужасные вещи он нарушил. Он откусил эту свечу, она потухла при этом, естественно, и стал ее жевать. И потом выплюнул, говорит, ну, я не знаю, но если это вкус греха, то чего вы хотите, я не понимаю. Ну, вот это, видите, такой непонятливый левицик из Бердичева, который до этого вкуса греха не пробовал, вот решил попробовать, и видите, как неудачно у него получилось. А мы-то с вами знаем, что вкус у греха-то ого-го, ну, в смысле, что совершая различные греховные вещи, можно получить массу удовольствия. Так вот, это удовольствие, оно на самом деле... мы-то не получаем столько удовольствия, сколько получил вот этот Илиша, по образцу показательный злодей. Он-то наполучал его больше, чем мы, 100%. Среди нас-то таких спортсменов нет. И вообще, по-моему, Тора имеется в виду, что Тора поручается за то, что большего грешника вообще быть на свете не может. То есть он получил максимум того наслаждения, которое можно получить вот в этом мире, занявшись этим вопросом вплотную, и тем не менее, и как бы, если бы это наслаждение было больше, чем Ганеден, то тогда зачем тогда дальше продолжать? Он получил это наслаждение, и все, и как бы, и дальше исчезнуть. Дальше пускай душа исчезнет. Тут еще мучения предстоят, зачем это надо? И тем не менее, наши мудрецы, они говорят, значит, мало того, что это наслаждение, которое он в этом мире получил, оно, то есть, несопоставимо меньше, чем то, что душа получает дальше в Нижнем Ганеден, так еще плюс к этому еще стоит пережить вслед за этим житьем-бытием в этом мире, пережить ужасные мучения в геноме, для того, чтобы добраться в конечном итоге до наслаждений в Нижнем Ганедене. Получается, что наслаждения Нижнего Ганедена, они несопоставимо совершенно больше, несопоставимо выше, количественное, качественное, по отношению даже к тем наслаждениям, которые вот этот вот образцово-показательный грешник успел получить, проживая в этом мире. В ей шалис лейн кейс в тахлис бейнин рибы атайнук умекейр атайнук. Так, рибы атайнук, слегка. И есть множество поднятий до бесконечности, до беспредела в отношении умножения этих наслаждений. То есть, как мы бесчетное количество раз оговаривались, Ганеден есть, во-первых, не только нижний, но есть еще и высший. Помимо этого, в дополнение к этому мы оговаривали, что нижний и высший Ганеден – это вообще условные понятия на самом деле. То есть, каждый из этих Ганеденов подразумевает огромное количество, бесконечное количество ступеней, так что всегда есть куда подниматься. И вот эти поднятия, собственно, сам Ганеден-то, райский сад, Я не очень понимаю, как это в русском языке работает. Рай от какого слова? Ну, бог его знает. В общем, короче говоря, наш рай, он от слова наслаждение. Ган Эйден. Эйден – это в том числе наслаждение. То есть, вот эти райские насладительные сады, они на чем отличаются их уровни? Вот количеством наслаждения, которые они сулят. То есть, и объясняет дальше Ребе, что поднятие, уровень поднятий, он ничем не ограничен. То есть, есть бесконечное количество поднятий в области множества наслаждений. У Макира тайнугим гуэнсей боругу, а источником этих наслаждений является в конечном итоге бесконечный благословенный он, пируш, что значит, он является источником наслаждений. То есть, его свет, его отцвет, аир возив, «Велой ацмуса их освешолым». То есть, источником наслаждения вот этого всего, которое есть, не только в этом мире, которые отбросы, а и вот этого высшего наслаждения со всеми уровнями, которые в нем есть, бесконечным количеством, является бесконечный благословен он. Но в каком плане бесконечный благословен он? Источником этого наслаждения является его бесконечный свет, но не он сам. Но не сама его сущность. Не дай бог. В Иорас Атайнук Мислабеш Бехол Кейхейс Анал. И отцвет этого наслаждения, то есть отцвет этого источника наслаждения, да, одевается в каждую из этих способностей, в каждую из этих сил. Под силами здесь подразумеваются 10 сфер. Дальше он сам говорит. В этих сил, в упомянутых выше, Шехем Айот Сфирейс, которые есть 10 сферот. Хохмова, бина, там хохма, бина и так далее. У Магдила Мумихая Эйсом, Кемошель Боодам. И увеличивает их. И оживляет их. Как в бытие человека, который может выступать в качестве примера в данном случае. Шелифи эйреха тайнук шиейшло одам басехал, ках етейсов сихлэ лихадыш боэрах вэройхав худу. Какой пример предлагает Рэбе здесь, значит, какое подобие Рэбе, чему это подобно, предлагает Рэбе нам сказать. А вот человек, который, скажем, соображает, который решает какую-то задачу. Ну, раз Рэбе в качестве примера избирал хохму и вину, то вот он дальше говорит про интеллектуал, про область интеллекта. Человек решает какую-то задачу, разбирается в какой-то теме, там, не знаю, в какой-то теории, овладевает какой-то областью знаний. Вот когда он будет лучше решать задачки, когда он быстрее научится решать задачки, когда он овладеет этой областью знания, когда он будет более эффективен, если мы имеем в виду, что у него вот одинаковые способности во всех областях, он будет более эффективен, быстрее будет обучаться, быстрее владеет какими-то знаниями, быстрее разрешится. Если у него будет наслаждение от этого, если он будет испытывать тягу к этому знанию, то есть если это исследование, там, скажем, будет нести в себе для него... Ну, понятно, если мы, скажем... Сажаем ребенка за уроки против его воли, и ему там в этих уроках абсолютно ничего не надо, то вот надо стоять над ним все время, его понукать. И, в общем, учеба идет не очень-то обычно. Почему? Потому что нет никакого наслаждения в этом, потому что никакого нет азарта в этом процессе образовательном, скажем, если он так построен. И наоборот, если, скажем, посчастливилось ребенку попасть в класс, там, я не знаю, во внеклассном образовании, скажем, попасть в кружок какой-то или к частному преподавателю, который смог заразить его интересом к предмету, то есть подарить ему наслаждение той областью знаний, которой он занимается, то понятно, что он станет многократно более эффективен. Он станет гораздо быстрее обучаться, то есть его разум как будто бы прибавит. Он, как выражаясь словами Рэба здесь, его разум получит возможность сделать открытие, лыхадыш, получает, приобретать новое, там, или раскрывать новое в длину и в ширину. То есть, в общем, наверное, пример понятен.